Добрый вечер, дорогие мои малыши, добрый вечер. Я вам сегодня расскажу историю про любовь к Эрец Исроэль. История эта про Рава Зейру. Был такой великий-великий мудрец и праведник, которого звали Рав Зейра. В те времена евреи были разделены. Часть евреев продолжали жить в Вавилоне. В Вавилоне, куда их угнали в Галут после разрушения первого, а потом и второго храма. И там было много-много евреев в Вавилоне. И там были большие ешивы. Ешива в городе Сура и ешива в городе Пумбедита. Там жили большие мудрецы, великие праведники. Часть евреев жили в Эрец-Исраэль. Жизнь в Эрец-Исраэль была гораздо-гораздо тяжелее, чем в Вавилоне. В Эрец-Исраэль было мало евреев, немного, и они жили в окружении злодеев, ненавидящих евреев, в окружении тех народов, которые пытались захватить святую землю, пока евреев не было здесь в стране. Эти злодеи, эти соседи, они нападали на евреев, они притесняли их, они писали жалобы вавилонскому царю, который властвовал над всеми же землями вокруг. И всячески старались евреям помешать. Но несмотря на это, и в Эрец-Исраэль, несмотря на все тяготы, все равно евреи тоже учили Тору. И вы знаете, что Эрец-Исраэль – это особенное место, святое место, такое место, которое раскрывает сердца евреев так, чтобы можно было понять Тору глубоко и очень-очень-очень подробно и правильно. Ни в одной другой стране невозможно учить Тору и понимать ее так хорошо, как это происходит в Эрец-Исроэль. Есть у этой земли особая святость. И хотя евреев здесь было меньше, и жить им было труднее, но мудрецы Эрец-Исроэль, они были гораздо-гораздо мудрее и больше в своих знаниях, чем мудрецы Вавилона. В те времена в Эрец-Исроэль были два величайших мудреца: Раби Йоханан и Рейш Лакиш. Когда они учили Тору вместе в Хавруте, когда они учили Тору, какие глубочайшие тайны они раскрывали в каждом слове, в каждой букве Торы. Рав Зейра, он родился не в Эрец-Исроэль, он родился в Галуте, в Вавилоне, и там он учил Тору с самого детства. Его родители были богатыми евреями и могли позволить себе, чтобы их сын не работал, а все время только отдавал учебе. И Раби Зейра, он учился изо всех сил. Он учился днем и ночью, он старался понять все законы Торы. И у него был его рав, которого он очень-очень-очень любил. Это был рав Юда бен Йехескель. Рав Юда бен Йехескель, он был удивительным мудрецом, он был огромным знатоком Торы. И Раби Зейра учился у него с большой-большой радостью. И хотя Раби Зейра, ему жилось в Вавилоне так хорошо, он был богат, он мог учить Тору, он мог учить Тору у таких великих мудрецов, как Раби Юда бен Йехескель. И все у него было, но в сердце у Раби Зейры была тоска и печаль, стремление в Эрец Исроэль. Он знал, что в Эрец Исроэль он сможет лучше понять Тору, больше узнать ее тайн, глубже раскрыть ее смысл. Ему очень хотелось послушать уроки Раби Йоханана, великого мудреца Эрец Исроэль. Он слышал, что Раби Йоханан объясняет такие вещи, которые в Вавилоне даже невозможно себе представить, невозможно себе понять. И так ему хотелось подняться в Эрец Исроэль и учиться у Раби Йоханана в его ишиве в Тверии. Ай, Раби Зейра, вы знаете, что добраться из Вавилона в Эрец Исроэль было нелегко. Очень-очень нелегко было в те времена добраться из одной страны в другую. Даже внутри одной страны было непросто добраться из одного города в другой. По пути подстерегали путешественников многие опасности. Поскольку были поля и леса и пустыни, в которых никто не жил. Никто не жил, кроме диких зверей. В таких местах прятались разбойники. Разбойники, грабители, которые бежали из больших городов, которых разыскивали стражники. Они прятались в пустынных местах, в горах, в пещерах, в лесах. И они жили тем, эти разбойники, что они нападали на путешественников. Если кто-то шел по дороге из одного города в другой, он должен был очень-очень опасаться этих злодеев, которые нападали, убивали, грабили всех проходящих. Обычно для того, чтобы пройти из одного города в другой или из одной страны в другую, собиралось много людей вместе. Они нанимали стражников с мечами, с копьями, чтобы их охраняли в пути. И, конечно же, такой путь, он был дорогим и опасным. Кроме разбойников были дикие звери. Сейчас, когда людей много, и они живут в больших городах, а рядом с большими городами много малых городов и деревень, все земли вокруг распаханы полями, и трудно найти дикие леса, где бы животные жили сами по себе, не зная человека. Ай, в те времена людей было гораздо меньше, и было много пустынных мест, где люди вообще не жили, а жили только дикие звери. Среди диких зверей есть хищники. Хищники, они не боялись никого, они были самыми сильными в тех краях, где не жили люди. И они всякого прохожего видели как свою добычу. Поэтому опасаться приходилось не только разбойников, но и хищных диких зверей, волков, львов, тигров, гиен, множество. А? Что резал он?
Медведей,
да, совершенно верно. Шакалы. Шакалы, они не нападают сами, они ждут, когда какой-нибудь более сильный зверь захватит свою добычу, убьет свою добычу, он наестся, а потом шакалы приходят и доедают за ним остатки. Шакалы, они не так опасны сильно, но тоже могут быть, если они увидят одинокого путника, то они могут на него напасть, особенно если их много. Ай, Поэтому добираться из одной страны в другую было очень опасно, очень непросто. Но не только опасности пути беспокоили Раби Зейру. Дело в том, что его любимый Иуда бен Йехезкель, он не разрешал подниматься в Эрец-Исроэль. Вы удивитесь, вы спросите, почему? Почему такой великий мудрец и праведник, как Рав Иуда бен Йехезкель, почему он запрещал подниматься в Эрец-Исроэль? Дело в том, что из Эрец-Исроэль, вы помните, что мы были изгнаны. Вы думаете, что мы были изгнаны римлянами, которые на нас напали? Ай, римляне сами по себе не могли бы сделать нам ничего плохого, если бы только этого не захотел кто? Кто? Ашем. Вы помните, что мы были изгнаны из Эрец-Исроэль потому что совершили грехи? Потому что нарушили заповеди Ашема, и Ашем послал нам такое наказание, он послал нам такую беду римлян, которые напали на нас и изгнали из Эрец-Исраэль. До того такая же беда случилась, когда напал Навуходоносор со своими воинами, и когда большинство евреев были изгнаны. Раби Иуда бен Йехезкель, он знал, что ничего на свете не происходит без решение Ашема. Ашем, он решает изгнать евреев или наоборот вернуть их, дать нам богатство или дать нам бедность, наказать или простить. И Раби Иуда бен Йехезкель, он считал так. Раз Ашем изгнал нас из Эрец-Исроэль, дал нам наказание, мы не должны силой возвращаться. Мы не должны выступать против воли Ашема. Пока Ашем сам через пророка или каким-то иным образом, пока Ашем сам не вернет нас в Эрец-Исроэль, считал Раби Иуда бен Йехезкель, до тех пор мы не имеем права подниматься в Эрец-Исроэль. Вы знаете, что и до сих пор есть некоторые раввины, которые считают, что пока Ашем не поднимет нас сам в Эрец-Исроэль, мы не должны пытаться сюда прийти. Но есть и другие раввины, которые считают, что каждый еврей, он должен стремиться подняться в Эрец-Исроэль. Не всем народам, а каждый из нас сам по себе он должен стараться прийти в Эрец-Исроэль. Не для того, чтобы тут вкусно кушать или быть богатым, а для того, чтобы здесь, на святой земле, учить нашу Тору. Потому что ни в одном другом месте на земле невозможно учить Тору так хорошо, так глубоко и так понятно, как в Эрец-Исроэль. Поэтому Раби Зейра, он очень-очень хотел в Эрец-Исроэль, но он боялся, что его Рав Иуда ему не разрешит. Кроме того, Раби Зейра, он думал, еще одна была у него проблема. Он думал, что пока он не раскается полностью во всех своих грехах, пока он не сделает полную тшуву, он не может подняться в такое святое место, как Эрец-Исроэль. Что если он еще не раскаялся до конца во всех грехах, что если он еще не стал абсолютным праведником, может быть, Эрец-Исроэль не захочет его принять? И с ним, не дай бог, может случиться в Эрец-Исроэль какая-то беда. Он может даже погибнуть за то, что он пришел в такое святое место, еще не раскаявшись во всех своих проступках, еще не исправив все свои грехи. Поэтому он никак не мог решить, подниматься ему в Эрец Исроэль или нет. Ай, но так ему хотелось скорее попасть в Эрец Исроэль. Он старался не совершать ни одного плохого поступка. И он, если случалось ему где-то совершить какое-то нарушение нечаянно, то он раскаивался в этом и плакал, и просил у Ашема прощения. Он старался учить Тору больше Торы, чтобы в точности знать все ее законы, и чтобы нечаянно по незнанию не нарушить ее. И однажды, когда Раби Зейра спал, он вдруг увидел сон. Особый сон, сон, посланный ему прямо с небес. Ай, в этом сне он увидел, он услышал, что небесный суд проверяет все его поступки, все его заслуги, все его ошибки, и небесный суд постановил, что Раби Зейра полностью исправил все свои ошибки. Все свои ошибки он стал таким праведником, который, несомненно, может подняться в Эрец Исроэль. Ай, наутро Раби Зейра проснулся с огромной радостью в сердце. Теперь он наконец-то он сможет подняться в Эрец Исроэль. Но что он скажет Раби Юде, своему раву? Ой, Раби Юда его не отпустит, он не разрешит ему. Раби Зейра, он решил, что он не будет прощаться с Раби Юдой. Если Раби Юда ему запретит, прямо скажет ему: нет, не ходи, нельзя, то ему нельзя будет подняться в Эрец Исроэль. Поэтому он решил, что он не будет встречаться на прощание с Раби Юдой. Он уйдет потихоньку, никому ничего не сказав, поднимется в Эрец Исроэль. Но как же он уйдет, не увидев в последний раз своего любимого Рава Юду? Он решил потихонечку, незаметно прийти на урок Раби Юды, сесть в уголок так, чтобы Раби Юда его не видел, и последний раз послушать урок своего Рава перед тем, как он уйдет, поднимется в Эрец Исроэль. Так он и сделал. Он сидел на этом уроке тихо-тихо и слушал внимательно каждое слово Раби Юды. Ай, он выучил, он узнал еще несколько законов Торы. Рав Юда объяснил ему еще несколько вещей, и он был счастлив, что в последний день его пребывания в Вавилоне он еще немножко чего-то узнал, он еще услышал слова великого мудреца. И после этого Раби Зейра, он отправился в путь. Он отправился в путь, он взял с собой еду, он взял с собой воду, и он отправился. И он отправился в путь. Ай, он шел по дорогам, по которым шло много людей, или иногда эти дороги были пустые. Он старался проходить опасные места в такие часы, когда опасности было меньше. Если он шел через те места, где водятся дикие звери, он старался пройти там днем, а не ночью. Ночью большинство хищников нападают, а днем хищники, они обычно спят. Если он проходил через такие места, о которых он слышал, что в этих местах водятся разбойники, грабители, то он старался найти себе попутчиков, не идти одному, а с кем-то вместе. Он шел от одного селения к другому селению и постепенно приближался к Эрец Исроэль. Ай, и вот он подошел к реке. Река была широкая, и быстрое, сильное течение несло воды этой реки. Ай, как он переберется через эту реку? Он посмотрел направо, посмотрел налево. Он не увидел нигде моста, нигде нет переправы, моста. Может быть, через эту реку перебираются на пароме, на небольшом кораблике, который переходит с одной стороны реки на другую, перевозит людей. Но посмотрел, нет, не видно нигде этого парома, не видно нигде этого кораблика. Можно его, конечно, подождать, но это будет много времени. Много времени он потеряет, если он будет ждать паром. И вдруг Раби Зейра увидел. Раби Зейра увидел, что через реку переброшена длинная и толстая доска. Доска, деревянная доска, с одной стороны реки на другую. И прямо над этой доской висит веревка, натянута веревка. Она привязана к столбикам. Один столбик с одной стороны реки, другой столбик с другой стороны реки. Между ними натянута веревка в точности над этой доской. В точности над этой толстой доской. Это сделали пастухи, рыбаки рабочие, которым нужно было переходить с одного берега на другой, но у них не было времени ждать, пока приедет перевозчик и перевезет их с одной стороны на другую. Поэтому они проложили такую доску с веревкой над ней, чтобы переходить с одной стороны на другую. Конечно же, вы понимаете, что доска, это не настоящий мост. Доска, она недостаточно твердая и крепкая. Если идти по ней, то она прогибается, и она вся раскачивается. И идти по ней нелегко и непросто. Рыбаки, пастухи, рабочие, которые с самых молодых своих лет перебегают с одной стороны на другую, они уже привыкли к такой ненадежной и опасной переправе. И им это легко, а Раби Зейра, он уже был не молодым, и он не был таким сильным и ловким, как какой-нибудь рыбак или рабочий. Всю свою жизнь учил Тору, сидел в Ешиве, он не занимался спортом. Как же он переберется по этой узкой скользкой доске? Раби Зейра не сомневался ни одной секунды. Он хочет скорее попасть в Эрец-Исроэль. Он смело ступил на доску, он схватился крепко за веревку, натянутую на доске, и он перехватывает руками за веревку, а ногами он идет по этой качающейся, раскачивающейся скользкой доске. Доска потихоньку прогибается, погружается в воду, и быстрое течение перехлестывает через эту доску, она нам стала мокрой и скользкой. Тяжело идти по ней, она шатается, и она вся скользкая, и ноги Раби Зейры промокли, они погружаются вместе с доской в воду этой быстрой реки, и сильное течение реки сталкивает их. Несколько раз Раби Зейра, он чуть-чуть не упал, чуть-чуть не соскользнул с этой доски. Но он продолжает цепляться крепко, и он перешел на другую сторону этой быстрой реки. А с той стороны реки стоял и смотрел на него один человек, не еврей. Этот человек, он был из тех, которые, не могут терпеть евреев. Так не любят евреев, что все время могут говорить про евреев только плохие вещи. Вы знаете, есть такие люди, которые не любят евреев. Их называют юдофобы, антисемиты. Так вот, этот человек, он видел, как Раби Зейра перешел через реку, и по одежде Раби Зейры он сразу понял, что перед ним еврейский мудрец. И он сразу ему захотелось сказать что-нибудь неприятное Раби Зейре. И он сказал ему: «Вы народ торопливый, все время куда-то торопитесь. Вы глупый, торопливый народ, сказал этот злодей. Вы поторопились, вы сказали на Асевани Шма. Когда Ашем предлагал вам Тору, вы сразу сказали на Асевани Шма, вместо того, чтобы сначала спросить, что там написано в Торе. А, и подумать, а сможем мы исполнять эту Тору или не сможем мы исполнять эту Тору? А вы вместо этого сразу сказали на Асевани Шма, поторопились? И до сих пор вы торопитесь. Ты что, не мог подождать, пока приедет перевозчик и перевезет тебя через реку безопасно, быстро, удобно? Зачем ты полез на скользкую доску? А, до сих пор вы куда-то торопитесь, евреи, так сказал этот человек. Если бы я был вместо раби Зейры, то я, наверное, бы рассердился на этого злодея. Наверное, бы сказал ему: ух ты, злодейку, дам сейчас, будешь на евреев плохие вещи говорить. Но раби Зейра, он был все-таки очень-очень большим мудрецом и праведником, и он никогда ни на кого не сердился и не злился. Вообще никогда ни на кого не сердился и не злился, даже на такого дерзкого и злого юдофоба, как этот человек, который на него накричал. И вы знаете, что он ему ответил? Он ему ответил тихо, спокойно. Он ему ответил так: «Посмотри, дорогой мой, я иду из Вавилона в Эрец Исроэль». Ай, Эрец Исроэль! Моше Рабейну и Аарона Коэн, они так хотели попасть в Эрец Исроэль. Они так мечтали попасть в Эрец Исроэль. Но вы помните, что Ашем не дал Моше и Аарону ступить на святую землю. Вы помните, почему так произошло? Ашем не дал им, и они умерли, их души поднялись на небеса, в небесную Ишиву, а их тела остались за пределами Эрец Исроэль, в пути, да, в пустыне. Аарона Коэн, он похоронено его тело на горе Гор-Агар, а Моше Рабейну на горе Нево, все это за пределами Эрец Исроэль. Ай, так они хотели и не смогли. «Я, — сказал раби Зейра, — я тоже очень-очень-очень хочу попасть в Эрец Исроэль. Я не знаю, заслужил ли я перед Ашемом этого права, этой великой награды ступить на землю Эрец Исроэль. Я поэтому очень-очень-очень тороплюсь. Я очень-очень тороплюсь, я надеюсь успеть дойти до Эрец Исроэль и хотя бы один раз наступить на эту святую землю, которую я так люблю, к которой я так стремлюсь. Я боюсь, что если я начну дожидаться, пока приедет перевозчик, если я начну дожидаться, пока соберется много народу со стражниками, чтобы перейти от одного города к другому, если я остановлюсь и буду ждать, то я могу не успеть и умереть вне Эрец Исроэль, так и не успеть ступить на ее землю. Поэтому я очень-очень-очень тороплюсь». Так ответил раби Зейра этому дерзкому юдофобу. Ай, вы знаете, что раби Зейра успел прийти в Эрец Исроэль? И он пришел в Эрец Исроэль, и он действительно поселился в городе Тверия, и он учился у величайшего мудреца Эрец Исроэль, у раби Йоханана, в его ешиве в городе Тверия. Сколько лет? Ой, очень много, почти что 2000 лет тому назад, почти что. А сколько он там жил, я не знаю, об этом не написано в этой книжке. Может быть, это можно узнать, если внимательно почитать трактат Ктубот и трактат Шаббат в нашем Талмуде, но можно будет выяснить и вычислить, сколько же лет прожил Раби Зейра в Вавилоне, а сколько он успел прожить в Эрец-Исроэль. Но в нашем рассказе, который взят прямо из Талмуда, самое главное в том, как он любил Эрец-Исроэль, как он стремился в Эрец-Исроэль, как он готов был на любую опасность, чтобы добраться до Эрец-Исроэль, и как он в конце концов сумел добраться до нашей святой земли, и как он учил Тору, и в Талмуде он упоминается и как вавилонский мудрец, и как мудрец Эрец-Исроэль. И там, где в Талмуде написаны его слова, уже после того сказанные, как он пришел в Эрец-Исроэль, можно сразу заметить, насколько возросла его мудрость, насколько увеличились его знания. Дорогие мои малыши, я желаю вам, я надеюсь, что вы все тоже подниметесь в Эрец-Исроэль и сможете здесь, на святой земле, учиться в Хейдере, учиться в Ешиве у наших замечательных мудрецов. А те, кто живут в Израиле, те очень-очень-очень должны радоваться, что они заслужили такой великой, замечательной чести.